Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Стамбуле горит международный аэропорт. Россия значительно увеличивает расходы на вооружение. В Киеве состоялась массовая манифестация протеста против повышения цен на газ и электричество. В Стамбуле горит международный аэропорт. Мощный пожар бушует в грузовой секции аэропорта. Движение самолетов прекращено. Сотни людей в панике пытаются покинуть аэропорт. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. В Веденском районе Чечни группа маджахедов напала на заставу внутренних войск России. 4 контрактника погибли, 3 получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В населенных пунктах Дышни, Ведено, Шелхотой, Шамиль-Хутор и Эрсиной Веденского района Чечни проходят широкомасштабные проверки паспортного режима. Эти мероприятия проводятся в связи с тем, что накануне вечером возле села Шелхотой в Веденском ущелье группа из 15 маджахедов совершила нападение на военнослужащих армейской разведки из внутренних войск МВД России. Погибли 4 и ранены 3 солдат и офицеров контрактной службы. Состояние пострадавших врачами оценивается как крайне тяжелое. Вместо инцидента маджахеды скрылись без каких-либо потерь. Продолжающиеся поиски 15 нападавших вооруженных чеченцев пока результатов не принесли. Предположительно, разыскиваемые маджахеды входят в подразделение полевого командира Рапани Халилова, подчиняющегося Шамилю Басаеву, сообщили источники из Шалинского райотдела милиции Чеченской Республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
Новый глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг считает, что основными проблемами России остаются ситуация в Чечне, положение в армии и проявление ксенофобии и расовой нетерпимости. Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью независимой газете. По словам Хаммерберга, в ближайшее время он собирается посетить Россию и встретиться с представителями властей и неправительственных организаций. Расходы России на оборонные нужды в будущем году составят около 800 миллиардов рублей, на 100 с лишним миллиардов больше, чем в этом. Цифру сообщил в среду журналистам министр обороны России Сергей Иванов.
Самое главное – это повышение качественных показателей. То есть бюджет Минобороны будет расти в абсолютных цифрах, но в процентном соотношении к ВВП он будет примерно оставаться одинаковым. Это я говорю специально, чтобы все поняли, что никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного. Могу назвать и цифру будущего года. Она примерно уже известна. Бюджет по национальной обороне на будущий год планируется примерно в размере 800 миллиардов рублей.
Это был министр обороны России Сергей Иванов. Со дна Черного моря поднят второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний.
Очень важно, что наши российские специалисты подняли самописцы. Это уникальный случай. Это впервые в мировой практике с Черного моря, с такой глубины и с таким рельефом, и с такой агрессивности водной среды поднять самописцы.
Это был министр транспорта России Игорь Левитин. Первый черный ящик, извлеченный со дна моря в понедельник, уже передан для расшифровки. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве более 10 тысяч членов профсоюзов и левых партий приняли участие в митинге с требованием отменить 20% повышение цен на газ и электроэнергию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Ранее профсоюзы пообещали добиваться снижения тарифов в судах. Однако, похоже, ни судебное разбирательство, ни акции протеста не заставят власти пойти на уступки. Более того, как сообщил глава Кабинета министров Юрий Яхануров, уже с 1 июля цена на газ для населения может увеличиться еще вдвое. В ответ на митинги в центре Киева лидеры профсоюзов выдвинули властям ультиматум. Они дали правительству 10 дней для того, чтобы либо отменить решение о новых тарифах, либо предложить приемлемый механизм компенсации малообеспеченным слоям населения. В противном случае профсоюзы не исключают появления на Майдане Незалежности палаточного городка с выдвижением в том числе и политических требований. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. Правозащитники рекомендовали, в частности, закрыть американскую тюрьму на военной базе в Гуантанамо, где имеют место, по их данным, издевательства над заключенными. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак в ответ заявил:
в Гуантанамо только что отправилась группа европейских парламентариев. Побывали там и представители многих, очень многих организаций, чтобы своими глазами убедиться, что происходит в Гуантанамо и как там обращаются с узниками. Так вот, в Гуантанамо никого не пытают.
Сказал представитель Госдепартамента США. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи. У всех был выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. Однако точных данных о мутации пока нет, говорит представитель ВОЗ.
Этот случай в Индонезии наиболее серьезный из всех, с которыми мы сталкивались с момента появления птичьего гриппа в 2003 году. Крупная, тесная группа зараженных, 7, возможно, 8 человек. До тех пор, пока не обнаружен общий источник заражения, мы обязаны считать, что имеем дело с передачей вируса от человека к человеку.
Это был представитель ВОЗ. На севере Таиланда жертвами наводнений, вызванных обильными дождями, стали по меньшей мере 100 человек. Как сообщают местные власти, в помощи нуждаются тысячи людей, которых вода заблокировала в домах. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. День славянской письменности. Игорь Георгадзе, разыскиваемый Интерполом, провел пресс-конференцию в Москве. Архив философа Ивана Ильина возвращается в Россию. Эти темы, а также новости культуры, рубрика «Сегодня в Америке» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной праздничной культурной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня в России и некоторых других странах отмечается День славянской письменности и культуры. Еще его называют Днем памяти создателей славянской письменности, святых Кирилла и Мефодия. В честь этого события в Успенском соборе Кремля прошла литургия. О том, как отмечают праздник в столице и других городах России, о его современном значении, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
День славянской письменности и культуры называют единственным в России государственно-церковным праздником. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку в 862 году. Изначально она предназначалась только для перевода Евангелия и чтения проповедей. Однако со временем славянская азбука стала основой для многих современных литературных языков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В 1862 году был установлен праздник славянских просветителей. До революции он считался государственным праздником, говорит историк церкви, профессор Международной славянской академии Николай Семаков.
Россия всегда была, прежде всего, православно-славянской цивилизацией, которая получила от Кирилла и Мефодия, от их творчества, богослужебный язык. То есть язык, на котором она будет молиться на протяжении 2000 лет. Язык – это все для народа, потому что, вот Хайдеггер говорил, язык – это уже образ бытия.
Как отмечать этот праздник? На этот счет раньше в России существовала целая традиция.
В эти дни были крестные ходы, устраивались большие благотворительные вечера. В XIX веке было множество славянских комитетов, потому что речь шла об освобождении братьев славян, которые томились под исламским игом. И в этом смысле эти дни были всегда дни торжества славянской культуры.
Некоторые страны, например, Франция, имеют большие программы по распространению своего национального языка во всем мире. России нужно хотя бы не утратить то языковое пространство, которое еще недавно связывало республики бывшего Советского Союза, считает Николай Семаков.
Это то, что соединяет народы, которые входили всегда, это и белорусы, это и Украина, это и другие народы, Балканы, да, это болгары, сербы. Единство, это, конечно, единство, прежде всего, выражается в языке, и это очень большое наследие, это очень большая ценность, которую необходимо сохранить во что бы то ни стало.
Дни славянской письменности в Петербурге закончится серия вечеров украинской культуры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По мнению заведующего сектором истории русского литературного языка Института русского языка Российской академии наук, доктора филологических наук Виктора Живова, в наше время День славянской письменности потерял первоначальный смысл.
Первоначально это была такая славянофильская затея. Я думаю, что славянофильство в нынешние дни не имеет абсолютно никаких перспектив. Мы живем одной жизнью в России. Польша вступает в НАТО и в Европейский Союз. В Сербии и Хорватии происходят свои события. Черногория отделяется от Сербии. Все это как-то со славянофильскими идеями абсолютно не вяжется.
Те процессы, о которых вы сейчас говорили, политические процессы, они имеют какое-то влияние на развитие славянских языков?
На развитие сербского и хорватского эти процессы явно имеют влияние. Они старательно пытаются отмежеваться друг от друга, прежде всего в лексике. Ну, это долгий процесс. Может быть, лет через 200 это приведет к тому, что сербы и хорваты начнут с трудом друг друга понимать.
Традицию отмечать День славянской письменности в России возродили 20 лет назад, после многих десятилетий забвения, а в 1991 году этот праздник стал государственным. О его современном значении рассказывает главный научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, доктор филологических наук Евгений Верещагин.
В этом году исполнилось ровно 20 лет с того дня, когда он был торжественно и официально отпразднован впервые, причем на местном уровне. Это совершилось в Мурманске в 1986 году. Я прекрасно помню, какие надо было приложить усилия для того, чтобы преодолеть подозрительность руководства, которое везде видело протаскивание церковной тематики. Это Кирилл и Мефодий — это деятели не столько церкви, сколько культуры. Власть придержащие думали, что крен будет в ненужную сторону. Я лично сам подписывал несколько писем, выступали инициаторами писатели. Все-таки совершилось. В Северном Мурманске прошел первый праздник. Потом эти торжества перемещались в Вологду, Новгород, Киев, Минск, Смоленск. И в 92-м году впервые они достигли Москвы. Главное его значение состоит в том, что он показывает, что наследие Кирилла и Мефодия живо до сих пор, потому что мы пишем кириллицей и пользуемся литературным языком, который является прямым преемником церковно-славянского.
В этом году официальным местом празднования Дня славянской письменности стал Ханты-Мансийск, где накануне возле храма во имя Воскресения Христова состоялось открытие и освящение памятников святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и первым святителям Югры Филофею и Иоанну, митрополитом Тобольским. Но праздничные мероприятия проходят почти во всех российских городах. О том, как отмечают этот день в Пскове, рассказывает Анна Липина.
Псковский одиннадцатиклассник Иван Андреев надевает новый костюм.
Ну, в принципе, нормально. Галстук завяжи, пожалуйста. А, да, цветы еще не забыть.
Как и для 2000 выпускников псковских школ, в День славянской письменности и культуры для Ивана прозвенит последний школьный звонок. Эта традиция сохраняется на протяжении последних лет.
Мы собираемся на Вещевой площади Псковского Кремля.
В День славянской письменности и культуры в Пскове по традиции выпускники школ получают напутствие от архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия. Одиннадцатиклассники проходят по центральным улицам города торжественной колонной и затем возлагают цветы к памятнику великого гения русской поэзии Александра Пушкина.
В дань глубокого уважения, признание и почитание творчества Александра Сергеевича Пушкина. Корзины с цветами к памятнику поэта возлагаются.
В нынешнем году широкого празднования Дня славянской письменности и культуры в Пскове не предусмотрено. Специальных мероприятий нет. В храмах Пскова пройдут торжественные богослужения в честь просветителей славянских народов Кирилла и Мефодия. А в школах города – последний звонок для нынешних выпускников. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Праздничные шествия и божественные литургии пройдут также в Твери и Москве. Сегодня же состоится вручение международной премии Кирилла и Мефодия в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут, а это значит, что пришла пора для новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ну и главная новость этого часа. В Стамбуле горит международный аэропорт. Мощный пожар бушует в грузовой секции аэропорта. Движение самолетов прекращено. Сотни людей в панике пытаются покинуть это место. Что послужило причиной пожара и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Переходим к другим новостям этого часа. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320. В Архангельске суд решает помещать ли под стражу главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бин Ладену. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода». Слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Главная тема – оперная. Немецкая опера по роману Евгения Замятина «Мы», рок-опера группы Pink Floyd о восстании в Познане. Впрочем, не только опера, но и водевиль. Неапольский водевиль «Братья Карамазовы». В 21 час по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. А мы возвращаемся к одной из громких, самых громких новостей российских последних дней, к скандалу вокруг главного редактора ивановской интернет-газеты «Курсив» Владимира Рахманькова. Мы уже сообщали, что прокуратура Ивановской области возбудила уголовное дело против него по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей». Дело возбуждено в связи с публикацией в этом издании статьи под названием «Путин как фальшивый». Фаллический символ России. Сегодняшняя программа в «Радио Свобода», «Час прессы», в ней с самим Владимиром Рахманьковым эту ситуацию обсуждали ведущие Елена Рыковцева, один из авторов закона о СМИ Владимир Энтин и специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников.
Владимир Львович, как вы считаете, должна ли по отношению к главе государства употребляться особо уважительная лексика, которая отличается от той, что журналисты могут позволить себе в применении к другим чиновникам?
Ну, так как это обращение к моему личному мнению, я его высказываю уже лично не как юрист и адвокат, а просто как гражданин. Я полагаю, что глава государства является таким же предметом национальной гордости, как флаг, герб и другие атрибуты государственной власти и требует к себе соответствующего отношения. Теперь по поводу законодательства. У нас есть закон, профильный закон, закон о средствах массовой информации. В этом законе есть статья 4, которая говорит о том, что свободой надо пользоваться разумно и предусматривает ответственность за злоупотребление свободы слова и свободы печати. На уже конкретные границы злоупотреблений в каждом конкретном случае на основании закона устанавливает суд, который расставляет все точки над «и».
На основании различных экспертиз. И теперь, Владимир Рахманьков, как вы определяете границу между иронией и оскорблением, когда речь идет о главе государства?
И я считаю, что в данном случае отделять главу государства от обычного гражданина не стоит. Не совсем согласен с собеседником по поводу того, что президент такой же символ, как флаг или герб. А поскольку у каждого гражданина, так скажем, свое мнение по поводу границ между оскорблением и иронией, то и расследоваться это должно в рамках гражданского судопроизводства по поводу защиты чести и достоинства. То, что касается уголовных дел, в частности, вот то, что сейчас происходит со мной, возбуждение уголовного дела, то здесь, на мой взгляд, все предельно ясно и конкретно. Оскорбление – это нецензурщина.
Прямо перед эфиром мы записали мнение специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова непосредственно о публикации Владимира Рахманькова «Путин как фаллический символ России». Эту публикацию мы прислали ему в Сочи, где он находится сейчас с президентом, и вот его комментарий.
Я более-менее подробно изучил заметку ивановского автора. Я не могу сказать, что я впечатлен этим пафосом, который есть в этой заметке, мне гораздо больше понравилась ее первая часть про ивановских зверушек. И вторая часть менее содержательная, при этом, разумеется, нет никакого во всем этом криминала. Но, разумеется, прокуратуре вот в этой ситуации, конечно, только позорится что-нибудь пытаться предъявить автору. Потому что президенту такого рода послания предъявлялись неоднократно. У меня такое впечатление, что я и сам предъявлял такого рода послания, такого рода заметки. Ну, может быть, я не выражался такими словами, как полубредовое послание народу. Но вы знаете, в чем дело? Все-таки не бредовое же, да, а полубредовое. И все-таки президент у ивановского журналиста, он похож только на фаллический символ, а не является им. Ну, и можно сказать, что подстраховался неглупый ивановский журналист, и кроме того, что написал, что президент у него похож на фаллический символ, он еще и похож не на фаллос, да, а на символ фаллоса, и похож к тому же. Вообще, не к чему придраться. Безукоризненная во всех отношениях статья появилась в городе Иванове.
Елена Рыковцева беседовала с Владимиром Рахманьковым, одним из авторов закона о СМИ Владимиром Энтиным и специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Андреем Колесниковым. Информационную программу «Время свободы» продолжит острая политическая международная тема. Бывший сотрудник КГБ СССР и бывший руководитель Министерства безопасности Грузии Игорь Георгадзе впервые за последние 11 лет появился перед журналистами. Сегодня он дал пресс-конференцию в Москве в редакции газеты «Аргументы и факты». Игорь Георгадзе с 96 года разыскивается Интерполом по запросу грузинских властей, которые обвиняют ему в совершении нескольких убийств и на территории Грузии и покушение на жизнь тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе. На пресс-конференции Игоря Георгадзе побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Игорь Георгадзе, по версии его сторонников, появился в Москве буквально перед пресс-конференцией. Он поехал на встречу с журналистами, даже не повстречавшись с родителями, которых он, по его словам, не видел много лет. Пришлось прерывать пресс-конференцию, когда в зал вошли родители Георгадзе. Произошло это по удивительному совпадению с ответом Игоря Пантелеймоновича на вопрос, почему он решил легализоваться именно в России, а не в других странах.
В России проживает более 1 200 000 моих соотечественников. Как минимум 50% из них представляют ту силу, которая сегодня не приемлет действия нынешнего режима Грузии. Находиться в Австрии и общаться с ними через телемост нелогично. Второй ответ, он, наверное, буквально вот через несколько секунд, наверное, там мне сейчас дают понять, что приехали мои родители.
Мы можем проводить сюда?
Посадите, пожалуйста.
Мы рады видеть в этом зале родителей Игоря Пантелеймоновича. Я думаю, что он сейчас представит их.
Пантелеймон Иванович, Валентина Ивановна, оба Ивановичи. Один чистый грузин, другая чисто русская.
И сколько вы не виделись?
Не виделись давно.
Игорь Георгадзе поблагодарил за фактическое предложение заместителя генерального прокурора России Владимира Колесникова предоставить ему политическое убежище и объяснил, почему этот шаг не входит в его планы.
Речи не идет о предоставлении мне российского гражданства. Нет речи и о политическом убежище. Прежде всего, не потому, что это невозможно юридически, и не потому, что Россия не согласна этого сделать, а потому, что я не собираюсь убегать и не собираюсь прятаться.
Оппозиционер Георгадзе не стал называть страны, в которых он находился все эти 11 лет. Но в то же время подчеркнул, что не считал себя в этих странах на нелегальном положении.
Я был в 8 странах. Ни в одной стране я не прятался. И ни в одну страну я не въезжал, где не было разрешения первого лица.
Сказал Игорь Георгадзе, который только вчера по официальной версии приехал в Россию. Выходит, и первое лицо России лично дал разрешение на въезд Георгадзе, предположил один из журналистов по окончании пресс-конференции на подготовленном организаторами фуршете. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
С какой целью Китай активно наращивает свои вооруженные силы? Этот вопрос задают эксперты Пентагона, обнародовавшие во вторник ежегодный доклад о китайском военном потенциале. темпы, с которыми Пекин увеличивает военные расходы, повышая численность армии и модернизирует ракетный арсенал, удивили специалистов, а секретность, покрывающая все, что с этим связано, внушает им дополнительную тревогу. Рассказывает Ян Рунов.
В докладе говорится, что наращивание военной мощи Пекин традиционно объясняет соперничеством с Тайванем. Но нынешние военные возможности Китая давно вышли за рамки локального противостояния. В Министерстве обороны Соединенных Штатов растет беспокойство по поводу модернизации стратегических ядерных сил наземного и морского базирования Китая. В начале этого года министерство назвало Китай потенциальным крупнейшим военным соперником Америки и рекомендовало расширить американское военное присутствие в Тихом океане, а также оснастить свои силы новым оружием дальнего радиуса действия. По американским данным, у Китая сейчас размещено от 710 до 790 баллистических ракет ближнего радиуса действия, нацеленных на Тайвань. В американском докладе отмечается, что Китай приобрел у России транспортные самолеты Ил-76 и самолеты-дозаправщики Ил-78 и проявляет интерес к российским истребителям Су-33. Чем объяснить огромные, чуть ли не по 100 миллиардов долларов в год капиталовложения в оборону страны, заявляющей о миролюбии? Вот что думает по этому поводу сотрудник Центра азиатских исследований при Вашингтонском фонде «Наследие» Джон Ткасик. В ежегодном докладе Министерства обороны под названием «Военная мощь Китайской Народной Республики» ничего не говорится об идеологической подоплеке наращивания военной мощи Китая. Суть в том, что коммунистический режим, будучи не в состоянии оправдывать свое правление универсальностью марксизма-ленинизма, теперь объясняет все необходимостью усиления обороноспособности страны. Активное военное наращивание последних 10 лет – это попытка убедить китайский народ в том, что Компартия стремится сделать Китай великой державой. Следовательно, противники режима – это противники Китая. Думаю, китайские коммунисты идут тем же ошибочным путем, каким шли германский нацизм, японский милитаризм и советский коммунизм, постоянно увеличивавшие военный бюджет. Китай, по мнению авторов доклада, может применить силу не только в конфликте с Тайванем или из-за Тайваня, но и в спорах из-за природных ресурсов и территории. Министерство обороны Соединенных Штатов видит в Китае потенциальную угрозу военным интересам многих государств региона, в том числе интересам Америки.
Рассказывал Ян Рунов. В беспрецедентном шаге Министерство юстиции США предъявило уголовное обвинение крупнейшей и влиятельнейшей американской юридической фирме, специализирующейся на ведении коллективных исков крупнейшим американским корпорациям. Фирма обвиняется в том, что она нанимала истцов, вчинявших корпорациям многомиллионные иски. Слово Алану Давыдову.
Крупная нью-йоркская адвокатская фирма Milberg Weiss более 40 лет контролировала высокодоходную сферу групповых судебных исков. Имя фирмы, как говорят, наводит страх на руководителей крупнейших американских корпораций. За все эти годы она одержала несчетное число побед для своих клиентов, как правило, инвесторов, обвинявших большой бизнес либо в фальсификации отчетности, либо в отказе предоставить обещанные услуги. Бизнесу эти тяжбы стоили 45 миллиардов долларов. На победителей, поскольку это были большие коллективы, приходилось немного денег. Фирма же, получавшая процент, несказанно обогатилась, а попутно приобрела репутацию стяжателя, способного на незаконные действия где угодно. Успех фирмы даже спровоцировал серию законопроектов, ограничивающих так называемые легковесные судебные иски. Теперь же в преступлениях обвиняется сама Milberg Weiss. В результате 6-летнего расследования Министерства юстиции США фирме и двум ее компаньонам предъявлены обвинения в тайной выплате свыше 11 миллионов долларов троим лицам за исполнение роли истцов в более чем 150 судебных исках, поданных начиная с 1981 года. Какие выводы можно сделать из этой беспрецедентной попытки отдать под суд ведущую юридическую фирму? Об этом я спросил Дэвида Коппела, директора по исследованиям Института независимости в Голдене, штат Колорадо. Если обвинения против Milberg Weiss подтвердятся, то это констатирует провалы в американской правовой системе. В последние годы адвокатские конторы все чаще подают групповые иски, нацеленные не столько на помощь большим группам пострадавших, как на легальный отъем денег у корпораций. Видимо, ряд законов о групповых исках в США нуждается в доработке. Надо сделать так, чтобы адвокатские фирмы были не способны вчинять фиктивные групповые иски, в результате которых истцы, так называемые жертвы, получают компенсацию в несколько долларов, в то время как их адвокаты – миллионы долларов. А наши школы права должны лучше учить будущих адвокатов правовой этике. Адвокатам надо почаще напоминать, что они состоят на общественной службе и должны быть примерными гражданами, а не финансовыми хищниками. Многие полагают, что материальные и репутационные потери от нынешнего разбирательства могут привести фирму к полному краху.
Это была рубрика «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Важная политическая новость сегодняшнего дня – это итоги переговоров израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта с президентом США Джорджем Бушем. Переговоры прошли в Вашингтоне. Об этом подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый в 8 вечера по Москве. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная европейская тема и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но прежде всего сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле горит международный аэропорт. Мощный пожар бушует в грузовой секции. Движение самолетов прекращено. Сотни людей в панике пытаются покинуть аэропорт. Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно, так же, как и есть ли пострадавшие. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города Сергей Зайцев. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320. Первый черный ящик, найденный в понедельник, уже передан для расшифровки. Лидер грузинской партии «Справедливости» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Георгадзе, который сегодня прибыл в Москву, на родине обвиняется в организации нескольких громких убийств и покушении на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В Архангельске суд решает, помещать ли под стражу главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бин Ладену. Лидер Аль-Каиды, в числе прочего, заявил, что Закария Мусауи, приговоренный в США к пожизненному заключению за причастность к терактам 11 сентября, не имел к ним отношения. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа, имея в виду случаи в Индонезии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна любопытная новость сегодняшнего и важная новость сегодняшнего дня – культурная. Сегодня день славянской письменности, день памяти создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Мы об этом подробно говорили в начале часа, этого часа нашей программы. А сейчас поговорим о том, помнят ли их россияне Кирилла и Мефодия. Наш корреспондент Алексей Собачкин задал прохожим на улицах Обнинска такой вопрос: кто такие Кирилл и Мефодий?
Православные зачинатели российской письменности, письменности на кириллице.
Я не буду отвечать. Я просто знаю, но не могу сказать.
Честно сказать, не очень. Я в курсе. Кирилл и Мефодий. Какой-то праздник даже, по-моему, да? Завтра. Кто же они такие были-то? Первопечатники, что ли? Нет? Не угадал? Ну, просветители какие-то там. Когда жили, тоже не представляю. Когда.
О, Кирилл и Мефодий. Или ангелы, или архангелы. Не знаю. Нет, я не верующий человек, не знаю. Ну, что-то из этой области.
Вы не знаете, кто это?
Нет.
Кто такие Кирилл и Мефодий? Это наши первопечатники, кто первый создал книгу на Руси. Правильно? Нет? Ну, значит, уже ничего не знаю. Или все забыла.
Кирилл и Мефодий – это вообще-то, по-моему, причисленное к лику святых. Обычно такие люди отличаются тем, что сделали много для веры, так и для простого народа.
А что именно они сделали?
Вот на этот вопрос я вам точно ответить не смогу.
А это грамоту, которую изобрели, азбуку. Ну, что я знаю?
Насколько я помню, создатели алфавита русского.
Основали церковь? Нет?
Я что-то помню от Мефодия. Кирилл не особо, от Мефодия что-то такое, что-то я помню было.
Боже мой, ну Кирилл и Мефодий – это отцы грамматики вообще-то славянской, насколько мне помнится. Те люди, которым, в общем-то, Россия, по крайней мере, как минимум, да, должна быть благодарна за ту самую кириллицу и, не побоюсь этого слова, мефодицу.
Первые буквы, печатание книги, первопечатники.
Ой, вообще не представления не имею.
Я не знаю, как они святые были, нет? Так вот, я конкретно, конечно, ничего не смогу сказать вам.
Ну, это славянские просветители, они создали азбуку.
Азбуку создал Кирилл и Мефодий.
Ой, не знаю, что-то из святых, а... Не знаю.
Кириллица, это вот создали письменность, буквы, и первое печатание, по-моему, при них началось. Не права? Что-то было такое. Даже из школы помню, еще рисунок такой был. Нет? Ну, может быть, я ошибаюсь. Это, может быть, уже было позже.
Это к церкви относится. Больше так, я честно говоря, я не могу.
Кирилл и Мефодий — это люди, которые создали наш алфавит. Вот, и первые буквы этого алфавита были азбуки, поэтому алфавит по-другому называется азбука.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, кто такие Кирилл и Мефодий. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
А мы продолжим культурную тему новостями культуры. С ними Мария Клайн.
«Музей на рельсах. Поезд Леонардо да Винчи» отправляется в путешествие по Франции с 23 мая по 18 июня. Его цель – ближе познакомить жителей страны с титаном Возрождения – художником, скульптором, архитектором, философом, изобретателем. Рассказ о том, как незаконно рожденному сыну итальянского нотариуса удалось достичь высот мировых науки и искусства, будет изложен в 21 городе Франции, который посетит поезд Леонардо да Винчи. Железнодорожный состав представляет собой передвижную выставку. Экспозиция 4 из 7 его вагонов будет полностью посвящена творчеству Леонардо. Организаторами просветительского поезда стали журнал «Фигаро Магазин» и радиостанция «Европа-1» при поддержке ряда министерств, Ассоциации французских торгово-промышленных палат и нескольких компаний. Ранее по железным дорогам Франции уже курсировали поезда «Моцарт», «Поезд Генома» и «Европейский поезд против рака». Певица Энни Леннокс и рок-группа Green Day получили главные награды от Американского общества композиторов, писателей и издателей – ASCAP. Лучшим автором-песенником года назван рэпер 50 Cent. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Лучшими песнями года названы «Boulevard of Broken Dreams» группы Green Day и «We Belong Together» в исполнении Мэрайя Кэрри. Награду «Издатель года» 4-й год подряд получила британская компания Emi Music Publishing. Французский исторический романист Морис Дрюон выпустил первый том своих мемуаров. Книга называется «Аврора. Грядущая из глубины небес». Автор «Проклятых королей» и «Сильных мира сего» рассказывает о своих российских корнях, о детстве и юности, о том, как от него долго скрывали, что настоящий его отец покончил жизнь самоубийством. Подлинным наставником Дрюона стал его дядя, писатель Жозеф Кесель. Он ввел племянника в мир журналистики и литературы. Вместе в годы войны они написали французский текст песни «Партизан», переложив русский оригинал Анны Смирновой «Марли». Песня стала подлинным гимном сопротивления. 25 мая в Петербургском дворце культуры имени Дзержинского состоится гражданская панихида по музыканту Николаю Рязанову, скончавшемуся в минувший понедельник. Рязанов организовал в 1964 году первую ленинградскую рок-группу «Лесные братья». В начале 70-х играл в джаз-оркестре Иосифа Вайнштейна. В Читинской филармонии в составе ансамбля «Добрые молодцы» выступал с Юрием Антоновым. В 1974 году на основе оркестра ленинградского ресторана «Парус» был создан ансамбль, который для маскировки назвали «Братья Жемчужные». За годы неофициального существования Рязанов записал 32 двойных магнитофонных альбома. Два из них в 1983-84 годах были выпущены в США на виниловых пластинах. Ряд лет «Братья Жемчужные» выступали с Аркадием Северным и Александром Розенбаумом. С 1998 года Николай Рязанов был ведущим программы для рыболовов «Подсекай» на радио «Шансон».
Новости культуры на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная европейская тема. Мы уже сообщали о скандале, который разразился в Нидерландах в связи с лишением гражданства депутата парламента Аян Херши Али, в прошлом беженки из Сомали. Скандал этот имел неожиданное развитие. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
В этом необычном деле есть по меньшей мере два парадоксальных аспекта. Во-первых, жертвой более жесткой иммиграционной политики, введенной в Голландии в последнее время, должна была стать депутат парламента от правящей партии, активистка-общественница, которая много сделала для разоблачения именно мусульманских обычаев, несовместимых, по ее мнению, с либеральными нравами западного общества. Во-вторых, жертвой скандала, скорее всего, окажется соратница Аян по партии и по воззрениям министр иммиграции Рита Вердонг. Правительственный кризис в связи с этим делом уже фактически разразился, сообщает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Дамы и господа, летом 92 года я приехала в Нидерланды, чтобы моя жизнь была в моих руках, чтобы не быть жертвой, не жить в будущем, которое для меня создадут другие. Эту свободу я нашла здесь. В этой стране я нашла возможности для своей борьбы с религиозным террором, и я воспользовалась этими возможностями. Зимой 2002 года я стала членом парламента по приглашению партии ВВД. Я стала заниматься вопросами эмансипации и интеграции. Я убеждена, что внесла свою лепту в обсуждение ислама, угрозы свободному волеизъявлению, разделение церкви и государства, насилию в семье, кровной мести, женского обрезания, насильственного вывоза жен из Европы. Эти животрепещущие вопросы уже не вычеркнешь из гаагской повестки дня. Прошла неделя с тех пор, как Аян Хирше Али покинула парламент Нидерландов. 17 мая на пресс-конференции в Гааге она заявила, что не может поступить иначе, раз ее нидерландское подданство неожиданно объявлено незаконным. Министр по иммиграции Рита Вердонг направила на имя Аян Хирше Али письмо, в котором сообщила, что Аян Хирше Али не имела права на получение в 97 году нидерландского паспорта, так как дала ложные сведения о своем имени и дате рождения. Казус ситуации заключается в том, что сама Хирше Али уже давно признавалась, что солгала. Она знала, что если сказать правду, статуса беженки ей не дадут. Вместо своего настоящего имени Хирше Али назвала фамилию своего прапрадеда, а также прибавила пару лет к своему настоящему возрасту. Обо всех этих хитростях Хирше Али открыто говорила и на телевидении, и в своих публикациях еще 3,5 года назад. Тогда эта информация не привлекла особенного внимания. В прошлый вторник дебаты в нидерландском парламенте продолжались до 2:30 ночи. За их ходом в прямом эфире телевидения следили более 5 миллионов голландцев. Министр по иммиграции Рита Вердонг опять была, как любит говорить местная пресса, в огне. Ожидалось, что министр по иммиграции тут же подаст в отставку. Однако она уступила под натиском своих оппонентов и приняла условия, поставленные перед ней парламентом. В течение 6 недель повторно рассмотреть дело Аян Хирше Али. Вне зависимости от исхода этого повторного рассмотрения, Аян Хирше Али намерена сменить миниатюрную нидерландскую сцену на международную политическую арену, как решила уже более месяца назад. Ее контакт с Вашингтонским American Enterprise Institute AEI, консервативным мозговым центром, услугами которого напрямую пользуется президент США Джордж Буш, уже подписан.
Осуждение действий министра иммиграции другими членами кабинета министров позволило аналитикам говорить о правительственном кризисе в Нидерландах. Тем более, что от нее отмежевался даже премьер Ян-Петер Балкененде. Политолог из Амстердамского университета Андре Краувелл полагает, что скандал был заранее спланирован, и в действительности Аян Хирше Али в нем отведена отнюдь не центральная роль. Политолог утверждает, что мишенью провокации была на самом деле сама министр иммиграции Рита Вердонг. В политической игре внутри фракции правящей партии ВВД просто воспользовались тактическим моментом. Это была отлично скоординированная акция руководства фракции, направленная против нелюбимой Риты Вердонг. Мы видели, как, слаженно действуя против нее, весь парламент слился в едином порыве. Никто не высказался в ее поддержку. А ведь Рита Вердонг, политик весьма консервативных взглядов, до этого чуть было не стала лидером этой либеральной партии. Точно так же, как в свое время в Австрии руководство ранее либеральной партии свободных захватил крайне правый Йорг Хайдер. Партия ВВД не позволила себя захватить. И действительно, в течение всей прошедшей недели рейтинг Риты Вердонг неуклонно падал. Но дадим еще раз слово Софье Корниенко.
Многие голландцы говорят, что благодаря политике Риты Вердонг испытывают стыд за свою страну. Именно из-за ужесточившейся иммиграционной политики Нидерландов в опубликованном во вторник 23 мая отчете правозащитной организации «Международная амнистия» в списке государств, где нарушаются права человека, впервые за много лет фигурируют Нидерланды.
Над темой работал коллега, мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут и заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле горит международный аэропорт. Мощный пожар бушует в грузовой секции. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320. В Архангельске суд решает, помещать ли под стражу главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи. У всех выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одной из интересных сегодняшних новостей стало решение Госдумы России обязать высших государственных чиновников в публичных выступлениях использовать понятие «рубль» и отказаться от обозначения стоимости в иностранной валюте. За обсуждением этого вопроса в Думе в первом чтении этого, значит, следил наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он в студии «Свободы». Данила, здравствуйте. Чем же не угодили евро и доллары депутатам?
Ну, люди сначала могли бы, конечно, подумать, что это мера экономическая, что вот рубль вроде как стремится к конвертируемости и так далее, и именно для того и нужно перестать употреблять госчиновникам, а также, кстати, по другому закону и средствам массовой информации, и желательно всяческим физическим и юридическим лицам тоже обозначение других валют и оперировать только рублями. Я спросил о том, зачем была принята эта мера, одного из инициаторов закона Валерия Гребенникова.
Конечно, она нужна с точки зрения технической, экономической, финансовой, обязательно. Она нужна нам, прежде всего, самим, для того, чтобы мы поняли, что так или иначе, подспудно, может быть, кому-то мечтать о том, что он будет всю жизнь выражать свои цены в долларах, можно только в том случае, если он будет жить не в России. Живешь в России, будь добр, употребляй название национальной валюты. Самое главное в том, чтобы воспитывать на сознание национальной гордости. Не может быть национальной гордости, если ты не смотришь без волнения на свой флаг и не думаешь без уважения о своей национальной валютной единице.
С уважением думать о национальной валютной единице теперь в первую очередь должны члены правительства, которые в своих публичных выступлениях не должны употреблять каких-то измерений в иностранных валютах. Ну, надо сказать, что мера эта была не всеми встречена так уж празднично, хотя проголосовало за нее более 380 депутатов. Это огромное количество, это все, кто сидел в зале, против было ноль. Но, тем не менее, коммунист Олег Смолин сказал, что, может быть, стоит посмотреть в суть вопроса.
где причина, а где следствие. У меня такое ощущение, что наши коллеги вообще занимаются, ведут бой с тенью, да? Вместо того, чтобы искоренять черта, они пытаются искоренять его тень. Они думают, что если мы не будем называть черта по имени, то он станет исчезать. Это довольно странный подход, уважаемые коллеги. Между прочим, надо заметить, что, например, иностранный долг России, который заметно сократился, но продолжает сохраняться в значительных объемах, этот иностранный долг существует в долларах.
Ну, надо сказать, что на Олега Смолина буквально накинулись. И первым накинувшимся был Владимир Жириновский, который сказал, что коммунистам все не нравится, и когда рубль укрепляется, и когда власть укрепляется, и когда слово «доллар» перестанут употреблять. И в своем обширном выступлении, в котором Владимир Жириновский даже успел прорекламировать свою книгу, которая выходит в следующем году, лидер ЛДПР сказал, что одна страна, во всяком случае, на его памяти, таким образом свою валюту уже конвертировала. Пыталась.
Иран добился уже практически конвертируемости валюты. Он заставил весь мир покупать при шахе иранскую нефть за иранские реалы. Если бы не было исламской революции, это большевистский вариант, только в религиозной оболочке, то уже с 80-го года иранский реал стал бы конвертируемой валютой. Это страна, у которой нет таких ресурсов, как у нас. И добилась того, что оставался месяц или два, чтобы мир признал иранский реал конвертируемой валютой. Ни в одной стране мира вы не услышите в этой стране, независимо от курса валюты. Уже иены приводили пример. Я могу привести пример турецкие лиры, там есть соотношение 1 к 1000. Но ни один турок никогда не скажет доллар.
Ну, так или иначе, турецкие лиры действительно теперь тоже вместе со словом доллар, словом евро, словом иена нельзя будет употреблять не только госчиновникам, но и в масс-медиа. Во всяком случае, именно такой второй законопроект обсуждала сегодня Государственная Дума, и говорили там о том, что штрафы административные будут налагаться и на членов правительства, и на физических и юридических лиц в публичных выступлениях, и на масс-медиа, которые публикуют какие-либо цены, выраженные в долларах, услуги, выраженные в долларах и так далее. И все это укрепляет патриотизм, как считает Иван Харченко из фракции «Родина», который вообще сказал, что последние действия Владимира Путина полностью совпадают с программой его партии.
Сегодня мы живем в стране, в которой огромное количество людей живут за чертой бедности. И их даже сами названия евро, доллар, они раздражают. А особенно, когда они звучат из уст официальных лиц, из тех, кто осуществляет государственную, муниципальную власть. Естественно, у них закрадываются подозрения, а вообще, чем люди занимаются, в интересах каких стран, в интересах каких государств они работают. И возникает вот та самая оторванность населения и наших граждан от власти, о которой сказал президент в своем послании. В какой валюте мы выражаемся, в интересах того государства мы и работаем.
И главное, что теперь, как выразился Иван Харченко, выражаться в рублях должны даже те, кто работает в интернете. Вообще, эти законы, которые рассматривала Дума, были первыми, в которых интернет упоминается как слово, как понятие интернет. Его пытаются регулировать впервые, и впервые его пытаются регулировать именно с тем, чтобы там не употреблялся рубль, точнее, извините, не употреблялось слово доллар, не употреблялось слово евро. Это даже депутаты сочли несколько чрезмерно. Очень многие говорят о том, что вполне возможно, что во втором чтении закон, где на масс-медиа налагаются какие-то существенные ограничения по этому поводу, будут эти пункты будут исключены. Но, тем не менее, бывает и так, что во втором чтении ничего не исправляется. Для того, чтобы в первом чтении закон прошел, такие обещания раздаются. Ну и, конечно же, скорее всего, все-таки чиновникам, которые говорят о внешнем долге России, которые говорят о международных переговорах, о кредитах, разрешат пользоваться словами доллар, евро и так далее, чего трудно сказать о магазинах и простых гражданах.
Спасибо, Данила. Таким образом, вот раньше говорили, и сейчас говорят о дресс-коде чиновников, теперь будут говорить о лексическом коде. Доллар, евро и название других валют становятся обсценной лексикой в российской политике. Данила Галькпирович следил за обсуждением всех этих вопросов в Государственной Думе России. Спасибо, Данила. И в завершении этого часа нашей программы, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», я опять передаю микрофон Юрию Жигалкину.
Во вторник под звуки «Боже, благослови Америку» в исполнении ирландского тенора и детского хора было официально открыто первое здание, выстроенное на месте уничтоженного комплекса Всемирного торгового центра. 57-этажный небоскреб, просвечиваемый солнцем, параллелепипед из стали и стекла, сооружение новой эры, утверждают архитекторы и строители. Соответствующий всем последним зеленым стандартам, небоскреб более открыт солнцу, чем его предшественник. Это позволяет экономить электричество на освещении и отоплении и специально спроектированной системе кондиционирования воздуха. Во время строительства не было использовано никаких вредных материалов. В проекте были учтены уроки трагедии 11 сентября. Лифтовые шахты и лестничные коробки сделаны из особо крепкого бетона почти метровой толщины, а сами лестницы стали шире. Однако, несмотря на рекламируемые достоинства здания и сравнительно невысокую арендную плату, желающих снять в нем офисы почти нет. Пока самым крупным съемщиком стала китайская риэлторская фирма, решившая заявить о себе миру арендой 5 последних этажей первого восстановленного здания Всемирного торгового центра. В понедельник в присутствии российских дипломатов, символизировавших государственное значение этого события, началась процедура переправки в Москву архива известного русского философа Ивана Ильина, хранившегося полвека в Мичиганском университете. Это не первая важная российская реликвия, возвращающаяся из США в Россию, но к возвращению архива Ильина даже американская пресса проявила внимание. Она отмечает, что этот философ активно цитируется российским президентом. Прокомментировать это событие я попросил Бориса Парамонова. Создается впечатление, что из Ильина хотят сделать что-то вроде государственного философа. Как, по-вашему, возможен ли такой культурный проект?
Русская история, причем совсем недавняя, показывает, что возможен. Это всем известная идеологическая монополия, идиократия, роль которой в Советском Союзе выполнял марксизм-ленинизм. Другой вопрос, возможно ли идиократия, государственная философия сейчас, после всех опытов недавнего времени? Введение идеологической монополии потребует сейчас настоящего культурного погрома, вроде сталинских, что вряд ли осуществимо.
Как вы считаете, почему именно Ивана Ильина примеривают сейчас к роли духовного учителя? И ведь не только в последнее время. Первым, помнится, его стал пропагандировать вице-президент Рудской. Очень активно пропагандирует Ильина известный кинорежиссер Никита Михалков, видная культурная фигура. Что, как вы думаете, их привлекает в Ильине?
Нужно вспомнить, что Ильин был лучшим в России знатоком и интерпретатором философии Гегеля. Основополагающая его книга о Гегеле, два тома, называется «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». А Гегель – философ, строго говоря, тоталитарный. Из него, естественно, выводится тоталитарная государственная не только идеология, но и практика. Интересно, что понятие «конкретное» у Гегеля значит «всеобщее». Тотальное. Гегель учит о примате всеобщности над индивидуальным эмпирическим существованием. Что такое знаменитая гегелевская диалектика? По формуле Гегеля, диалектика – это процесс, в котором всеобщее отвергает формы конечного. Представляете, какую общественную практику можно извлечь и оправдать такой философией? А что такое государство по Гегелю? Это действительность нравственной идеи, не более не менее. Даже в нравственности у него, у Гегеля, и, соответственно, у Ильина, его ученика, примат принадлежит целому. Индивид не является нравственным субъектом. Источник добра – государство.
Из этого, в общем, следует, что работы самого Ильина могут быть использованы для построения новой тоталитарной идиократии?
Работы самого Ильина дают возможность извлечь из него попытку построения тоталитарной идеологии. Наиболее яркая его самостоятельная работа – это книга 25-го года о противлении злу силой. Николай Бердяев сказал, что Ильин в этой книге хочет построить ЧК во имя Бога. Но реалии нынешней России, где наблюдается некий симбиоз православной церкви с традициями КГБ, делает попытку такого построения очень соблазнительной для власть имущих.
Борис Парамонов говорил о возвращении архива философа Ивана Ильина в Россию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о пресс-конференции Игоря Георгадзе в Москве. Напомню, Игорь Георгадзе уже 10 лет находится в розыске Интерпола по просьбе Грузии. Мы поговорим также о годовщине знаменитого отключения электричества в Москве. Это было ровно год назад, мы все помним это событие, а также множество других любопытных политических и неполитических тем. Все это теперь уже получается через минуту после двух коротких объявлений. Слушайте Радио Свобода, оставайтесь на наших волнах.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.